Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Андрей Житинкин. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Плейбой московской сцены, который просил представить его народным артистом России. Но это тоже правда. А вам так важно, вот этот народный артист России?
Нет, абсолютно. Просто, к сожалению, сейчас, когда размывается все, я даже настаиваю, поскольку, например, наших отечественных артистов вообще, как вы понимаете, невозможно никак отблагодарить. Я, например, вот настаиваю в программках, когда у меня Людмила Гурченко сказала, ну зачем, меня и так все знают, давайте снимем заново. Я говорю, нет, мы напечатаем и народный СССР, и лауреат Госпремии СССР, и лауреат Госпремии РСФСР, и лауреат Госпремии России, и так далее, и так далее, и так далее. Это был знаменитый спектакль «Поле битвы после победы принадлежит мародерам», где они с Александром Анатольевичем Ширвинтом как бы убегали от советского прошлого, играли такую пару очень известную партийную, как бы номенклатурную Михалёв и Михалёва, и я сказал, тем более мы напечатаем все звания, потому что вы жизнь прожили в этом времени, и ваши звания — это абсолютно заслуженные и достойные и так далее. Люся сначала очень удивилась, а потом поняла. Тем более, что мы этим спектаклем, это пьеса Родзинского, это как бы парафраз спортивных сцен, помните, была такая пьеса, попрощались с советской эпохой. И нам действительно казалось, что мы попрощались, а нет. Не попрощаюсь.
А вот она нас и догнала. Андрей Житинкин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы уже до эфира тут выяснили, что я, к стыду своему, ни разу не был на спектаклях Андрея Житинкина. Андрей, видимо, к стыду своему, но я могу только предположить, никогда не слышал программу «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Так что в этом, Андрей, мы, наверное, квиты.
Да, согласен,
Ну, а для того, чтобы... Вообще, должен сказать, что я вас начитался. Сегодня там какие-то вопросы будут у меня глупые. Но я просил одного умного человека, одну очаровательную барышню, которую зовут Ксения Ларина, которую я знаю миллион лет, все-таки что-то рассказать о вас. И вот что она рассказала.
У Андрея Житинкина репутация человека гламурного, богемного и успешного. Он никогда ни на что и ни на кого не жалуется. И даже кажется, что он особо ни на что и не затрачивается. Так порхает, как мотылек. Его всегда зовут, когда нужен аншлаг. Он гарантия успеха, гарантия полного зала, но это почти всегда прохладное отношение критиков. В этом противоречии феномен Житинкина. Когда его решили с должности главного режиссера театра на Малой Бронной убрать, то он спросил, как же, ведь я вернул вам зрителя. А директор театра высокомерно поморщился и ответил, это не наш зритель. Так может быть и Житинкин не наш режиссер, думаю я. Он умеет из любого материала высекать любовную искру. Его спектакли предельно чувственны, бесстыдны. В порыве любовного экстаза он всегда останавливается за миллиметр от пошлости. Но эту грань он чувствует всегда и никогда не ошибается. За безупречный вкус его высоко ценят большие артисты, а еще чаще большие актрисы, которых он никогда не обманывает и над которыми никогда не смеется. Из больших артистов он каким-то непостижимым образом умеет вытаскивать нечто потаенное. То, что никогда раньше они не демонстрировали. Может быть, даже не догадывались, что на такое способны. Я ценю в Андрее независимость дарования, самоиронию, хорошее воспитание, хорошее образование, лукавый ум, отсутствие зависти, а значит, отсутствие комплексов и абсолютную свободу самовыражения.
Ксения Ларина об Андрее Житинкину. И вот Андрей здесь прямо. Ну, как вам? Вот статья, ну, знаете, в малой российской энциклопедии.
Самое поразительное, что все правда. Потому что иногда бывает, знаете, как расскажу историю, новеллу, только фамилию не назову. Иногда бывает так, что, конечно, наша критика часто не объективна. Но я абсолютно действительно никому никогда не завидую и свободен, когда столкнулся с поразительной вещью. Сейчас время сложное. Все хотят зарабатывать. И я вдруг, специально называя фамилию этого критика, я вдруг увидел такую историю. Он пишет на мои спектакли рецензии под своей фамилией, разгромную рецензию на Житинкина, и получает деньги. Под псевдонимом Панегирик и тоже получает деньги. Один человек. Поэтому вот вам нравы наших критиков, и я их не осуждаю. Потому что у него маленькие дети, у этого критика, и ему надо зарабатывать. А сейчас вы понимаете, что очень многие, это не секрет, да, уже обслуживают, как бы даже по контрактам наши критики обслуживают как бы некоторые компании, театры и занимаются пиаром, абсолютно за деньги.
То есть вы зуба на критиков не имеете?
Нет, я даже вам скажу.
Почитываете то, что они пишут, или отмахиваетесь?
Нет, почитываю, но я, как правило, смеюсь и складываю, как бы собираю вещи, которые хорошо написаны. Вот вы помните, была замечательная Наталья Крымова, жена Анатолия Васильевича Эфроса. Так вот, я не могу не вспомнить, скажем, она блистательный критик, уже многие ушли. Я всегда читал Рудницкого, Крымову, Аникста, сейчас читаю Вишневскую и так далее. То есть людей с огромной культурой. Так вот, она могла блистательно, скажем так, размазать спектакль, но я помню, как Янковский, Олег Иванович, после «Гамлета», она просто разнесла спектакль, он стоял у доски, я помню эту мизансцену, и, вот знаете, так шептал, перечитывая все строчки, потому что они были так написаны замечательно, так здорово были написаны, и вот это стиль, это остается. А когда, простите, я всегда страдаю, когда обижают актеров. Пожалуйста, пишите о режиссере. Все-таки режиссер, он придумал этот концепт, он увлек группу. А когда я читаю, скажем, обидные строчки, унижающие актеров, а тем более, когда критик переходит на личность, ну вот, скажем, цитата дословно. У меня есть спектакль «Признание авантюриста» Феликса Круля, где я считаю замечательно. Круля играет Сережа Безруков. И вот я читаю. «Крест болтался на пузе Безрукова». Ну, ребят, во-первых, он в хорошей форме, у него нет даже физически этого всего. Во-вторых, все-таки вопросы веры, эти конфессии. Ну, не надо вот так вот обижать. Ведь вот актер запоминает ерунду. Вот он запомнит эту фразу. Конечно, пойдет в тренажерный зал, конечно, не поспит ночь, но он эмоциональный, кстати, настоящие актеры, они без кожи. И он меня, кстати, замучил этой фразой. Он говорит, где же это в нашей... Где? Я говорю, нигде. Это просто человеку захотелось обидеть. Ну, обидел. И что?
Ну, для вас, для самого, как для режиссера, табу не так уж много. Можно вспомнить и шумную премьеру там с насыщенную ненормативной лексикой, мягко говоря, 1993 год, если я не ошибаюсь. Да.
Совершенно верно. И вы знаете, я вам скажу так. Это тот период у меня был, когда я закрывал как бы всякие разные темы. Скажем, у меня очень много спектаклей провокационных. «Ночь трибат», «Ночь лесбиянок». Энквиста. Это серьезнейшая пьеса. Она о Стринберге, которую, кстати, играл наш замечательный народный артист Георгий Тараторкин. И там как бы такая странная, сложная, запутанная история, когда жена Стринберга ушла с актрисы и увела троих детей. Вы представляете, что такое со Стринбергом, да, было? Почему я говорю «кишки по проводам»? Вот такая его странная проза. Я впервые поставил в Советском Союзе тогда еще «Калигулу Камю». Потом у меня была еще и другая редакция. Вообще уже потом Камю ставили все, кому не лень, и так далее, и так далее. Я закрывал как бы вот эти, скажем, скандальные темы. И когда вдруг в какой-то момент перестройки стало очень модно одно-два слова употреблять из ненормативной лексики, я был внутренне, сейчас вам открою секрет, возмущен. Это ведь только кажется, что, скажем, Житинкин, он провоцирует и он эпатирует в чем-то. Нет. Я даже помню в спектакле «Соборяне» по Лескову Михаил Александрович Ульянов выходил на авансцену и говорил сакраментально, естественно, сейчас мы с вами пропускаем это слово, эвфемизм, поворачиваясь в зал, говорит, вы все... Почему он так зрителей называл? Да еще он был, извините, в соответствующем костюме. И тогда мне это очень не понравилось. Актеры всегда зажимаются, краснеют, потеют, выдавливают это слово. И я взял пьесу нашего эмигранта парижского Михаила Волохова, которая о вохровцах. Вот они сидят в морге, два вохровца, и, естественно, это предлагаемое обстоятельство пьесы. Они по-другому не разговаривают. Там в каждой фразе это ненормативная или, как мы говорим, абсцентная как бы лексика. Почему? Потому что они по-другому просто не разговаривают. У них нет другого языка. Выпивают, потому что там очень холодно. Это тоже предлагаемое обстоятельство. Иначе просто замерзнешь в морге. А если не выражаться, как бы не общаться на этом языке, тебя твои коллеги уничтожат, сотрут, раздавят. Это были блистательные ленкомовские актеры Андрей Соколов, Сергей Чинишвили. Это был спектакль абсолютно экспериментальный. То есть это не в большом формате, а на экспериментальной площадке. И зритель, поверьте, поскольку это была вот как бы до абсолюта доведенная формула Константина Сергеевича Станиславского о правде жизни, он на 12-й минуте забывал об этом. Он забывал. Кстати,
Андрей, аналогичная история была, может, даже чуть раньше, 91-й или 92-й год, начало ночного эфира «Эхо Москвы», тогда у нас спектакль спектакль в «Землянке», в радиопостановке вот. Шел. Ровно то же самое, поскольку другой лексикой, собственно, там, вот в той самой «Землянке» говорить было невозможно.
Совершенно верно.
Помимо нескольких вот слушателей, которые обратили на это внимание, ну, в общем, мы помнили тоже. В общем, те, кто слушал, те слушали.
Вы знаете, тут ведь очень важно что. У меня потом ни в одном спектакле ничего подобного не было, тем более, что я ненавижу, когда это мелькает одно слово. Тут именно важно, как бы, сделать какую-то, как бы, пограничную линию.
Не ругаться
линию.
Матом, а говорить матом.
Да, совершенно верно. Пограничные линии, потому что это, да, это язык культуры. И это часть культуры.
Субкультуры.
Субкультуры, совершенно верно. Потому что если вы знаете, что, как бы, вправ-прав-пра, там, как бы, истории значили эти слова... Это почему они стали бранными? Ведь, в общем, если вы начнете там тысячу раз повторять слово «стул, стул, стул, стул», оно что же, обессмыслится, уже не поймешь, про что ты говоришь. Дело в том, что в момент нашествия, вот вы помните, да, ну хорошо, вот вспомните фильм Тарковского «Андрей Рублев», вот летели татаро-монголы, да, вот они сжигали храмы, насиловали, и вот эти слова... Русский народ с кровью, со всякими пум-пум-пум, не будем говорить с чем, вот в этот ужас погружаясь, он запомнил эти татарские слова, а они ничего не значили. Они были вперед, быстрее, давай, и все. Но это вошло в генетический код, и они стали бранными, грязными.
Ну, это одна из версий, строго говоря,
появления российского мата. Но я почему-то в это как-то верю, тем более, что когда момент какого-то энергетического взрыва, если вы думаете, что наши солдаты бежали, да, кто-то кричал за Сталина, но это был мат-перемат, когда они особенно... Их штрафников гнали, штрафбаты, когда их гнали брать высоты. Более того, поразительная вещь. Ролан Антонович Быков, мы сегодня вспоминаем великих актеров, мне это приятно, что как бы я их знал. И вот Ролан Антонович Быков, он рассказал мне, что когда Тарковский его позвал играть шута в «Андрее Рублеве», он ему дал какие-то там стихи. И Быков сказал: подожди, я скоморох, я должен там танцевать, все. Он говорит: да, вот там, вот да, потом тебе язык твой вырвут, как бы скверный. Он говорит: подожди, а почему же мне язык-то вырвут? Что же это вот эти стихи я должен... Подожди, я пойду в Ленинку. И действительно, Ролан Антонович нашел тексты этих скоморохов. Это мат-перемат. Они действительно поливали власть, которая их притесняла. И тогда действительно не было никакой свободы слова совершенно, потому что князья уничтожали все, что могли. Любое свободомыслие как бы выжигалось. И это Быков и принес на площадку. И... Тарковский, если вы помните, там так бьет бубен и так он танцует, что непонятно, что даже Быков говорит, потому что немножко так смазали фонограмму. Потому что Быков действительно все сделал, что увидел в Ленинке. Но тогда, конечно, это было невозможно.
Совет не пропустил бы. Да. Я не случайно сказал слово субкультура, потому что есть такое ощущение, что общение с помощью матерной лексики становится культурой уже, выплыло наружу. То есть вокруг, вы же слышите, там от девчонок молоденьких до вполне вполне себе серьезных дядей в костюмах, в смокингах.
Вот
в общем, люди разговаривают матом.
Вот это ужасно.
Вы с актерами никогда не общаетесь?
Никогда в жизни. В смокингах нельзя ни за что. И даже не в этом дело. Ну, хорошо, скажу. Дело в том, что те, кто со мной репетирует, это выдающиеся актеры, очень многие, и тем более Ксения, спасибо, я замечательную сделала, как бы, такую аннотацию о том, с кем я работаю. Даже вот из последних премьер. Это «Любовный круг» в Малом театре с Элиной Аврамовной Быстрийской, пьеса Сомерсета Моэма. «Школа любви» с Людмилой Касаткиной в Театре армии. Последняя премьера в Театре сатиры «Идеальное убийство» с Ольгой Александровной Аросевой. И так далее, и так далее. Гурченко, Терехов, Дробышева, Талызин и так далее. Как вы себе представляете, есть, конечно, режиссеры, которые кричат и, добиваясь нужного эффекта истерики или, я не знаю, слез актрисы, выдающиеся, они могут позволить себе что-то ужасное. Я репетирую. Вот все актеры замечательные, не только актрисы, но и актеры, потрясающие наши мастера и мужчины, потому что и Казаков у меня играл в «Венецианском купце», и Смоктуновский, у меня был с ним один проект, Юрий Васильевич Яковлев в «Веселых парнях» в Театре Вахтанга. Последний спектакль я поставил нашему патриарху Георгию Степановичу Жонову. Он пришел в Театре Массаэта и так далее. Это люди очень большой культуры и так далее, и так далее. Даже если кто-то себе может позволить анекдот, где, скажем, из песни «Слово не выкинешь», что это только где-то в курилке, только блистательно рассказанный, именно актерский, когда это опять-таки уже трюк, а не, собственно, словесный мусор или грязь и так далее. Мои репетиции, они несколько... такие, знаете, немножко медитативные, потому что я стараюсь внушить актеру то, что мне нужно, и у меня очень
транс
всегда...
его вводит.
Да, и очень...
Двумя парами очков, которые сейчас на вас увижу.
Совершенно верно. И у меня атмосферные очень репетиции, такие, знаете, добрые, потому что актеры люди очень зависимые, очень зависимые. Это ведь только кажется, что они звезды, но никто не знает, насколько они закомплексованы. Я вам даже больше скажу. Чем крупнее актер... тем больше комплексов. И это правда.
Андрей Житинкин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, вы как-то так про актеров сказали, режиссеров можно ругать, актеров нет. То есть Карабаса-Барабаса можно ругать, а Мальвину там или Пьеро, в общем, нельзя совсем. Но актеры, они же вроде как взрослые люди. Или вы считаете, как режиссер, что... Да, понимаешь, вы исповедуете такой режиссерский театр во многом, да?
Да, но вы знаете, я вам скажу так.
Ну, как глина, из которой можно лепить что угодно.
Да. Почему у меня такая атмосферная репетиция? У меня даже есть свой афоризм, который, кстати, вы правильно говорите, есть в моей книжке «Плейбой московской сцены». Кстати, почему я смеюсь, потому что это редакторское название, чтобы ушли тиражи, тиражи действительно ушли, книгу уже невозможно достать. Но, опять-таки, сделал, видите, самопиар. Но на самом деле я ироничен, я понимаю, что редактору это было нужно. Но у меня там даже есть, я так приоткрываю немножко кухню режиссерскую. У меня есть, например, такой афоризм, что репетировать надо легко, а вот играть мучиться, потому что потом актер будет умирать на сцене, страдать, плакать, смеяться по заказу, как бы получается, зрителя и драматурга. Я буду режиссер сидеть в темном углу, уже кусать локти, но ничего не смогу изменить. И вот тут он должен самый страшный кусок, даже этот, если трагедия, если это истерика, слезы, выходить на него легко. И он вспоминает. Вот у них поразительная в этом смысле память психофизическая. Он вспоминает именно атмосферу репетиции. Он не будет бояться страшного или какого-то ужасного или серьезного тяжелого куска.
Андрей Житинкин в программе «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость – режиссер Андрей Житинкин. Андрей, вы знаете, вы один из немногих, если вообще не единственный из последнее время моих гостей, кто вот до эфира не сделал несколько телефонных звонков по своему мобильному телефону. Читал я, что одно время, лет 5 назад, вы, ваши друзья и даже актеры выбрасывали мобильные телефоны просто чуть ли не в унитаз. У вас нет мобильного телефона?
Вы знаете, абсолютно откровенно говорю, конечно, есть, но я не с ним и никогда не репетирую. Сейчас я пришел со спектакля. Он у меня есть, если мне надо на гастролях или где-то связаться, что-то сказать. Он у меня лежит в столе, я его включаю по мере необходимости. Но все актеры знают, что я на репетиции без телефона и им подаю как бы этим пример, потому что наше дело очень хрупкое, тонкое. И в момент репетиции начинает звонить телефон, все рассыпается. Можно заново репетировать. Я, конечно, не выбрасываю актерский телефон. Я просто прошу их оставлять или в гримерке, или закрывать под ключ. Это не важно. Но все-таки репетировать без телефонов. Потому что я знаю, что бывают обстоятельства, скажем, какие-то сложные, семейные и так далее, и так далее. Но все-таки, когда что-то случается, но я лучше прошу по мрежу как бы связаться, если что-то, потом тихонечко подойти, что-то сказать мне на ухо. Я актера отпущу, безусловно, если что-то случилось дома, не дай бог, и так далее.
Кстати, вы, да, про вас говорят, что вы даете прогуливать своим актерам, в общем, спокойно. В этом смысле...
Не прогуливать. Я никогда не кричу на актеров, потому что все равно они только от этого еще больше зажимаются, если он, скажем, опоздал в пробке и так далее. Почему? Потому что мне важен как бы кайф актерский, его комфортное внутреннее состояние. Если он прибегает весь взмыленный, опоздал, трясется, он все равно не будет репетировать. Надо все равно дать ему возможность, там, я не знаю, минут 40 прийти в себя. Поэтому я его отпускаю в буфет, сразу говорит, ты мне такой не нужен, иди, пожалуйста, выпей чаю, кофе, все что угодно. Хочешь, пожалуйста, если кто-то там, кому-то надо выкурить сигаретку, но потом приди на площадку как бы вот моим, а не тем, каким ты вошел или влетел с улицы.
Вы сами себе не противоречите, цитирую, мне интересный эмоциональный, мне интересен эмоциональный актер с тараканами в голове. Ваши слова.
Совершенно верно.
И при этом спокойный, приходящий на репетицию или просто отрешенный от других.
Тараканы тараканам рознь. Однажды я Саше Домогару, когда мы репетировали Нижинского, я сказал, до сумасшествия надо дослужиться. Потому что ведь тараканы актерские, скажем, внутренние, они сложнее, чем, ну, подумаешь, там опоздал или еще что-либо в пробку попал. Это как раз не те или, скажем, какой-то момент, когда он что-либо не понимает. Или у него, знаете, вот ступор у актера, я его должен вывести или зажим, или, извините за выражение, но есть такое как бы выражение, когда перед премьерой начинается актерский понос или мандраж, ему кажется, что он не выучил текст, или что у него все вылетит и так далее. Я должен вывести, наоборот, его из этого ступора. А вот тараканы, скажем...
Каких вы любите?
Я люблю тараканы высочайшего как бы полета. Смешно говорю, но тем не менее, скажем, понять, вот что сейчас скажу, поток сознания Иннокентия Михайловича Смоктуновского, его таракан, вот это было интересно. Я за ним наблюдал, как он, скажем, готовился к выходу на сцену. Я просто подсматривал, потому что мне это было интересно, вот где это магическое «если бы» по Станиславскому, когда вот он, а вот он вышел, и уже не он, а Иванов, скажем. Вот где это? И я вижу, он подходит, абсолютно физический метод, то есть он подходит, и очень долго, вот знаете, как старый портной мнет кусочек занавеса, я думаю, что ж такое, он проверяет, что ткань, пропитка, что ли, антипожарная, что он делает? Оказывается, это он так настраивался. Вот буквально эти несколько секунд и минут, когда он, отрешаясь от мира, от Москвы, от проблем, от семьи, там Бог знает, что у него всегда было, от всяких съемок и всего того, что было там, он в театре погружался, он входил в эту совершенно другую стихию, атмосферу. И вот это вот и есть магическое «если бы». Да, Смоктуновский, но уже не он. Другой поток сознания. Поток сознания чеховского Иванова. И вот эта магия, она завораживала. Например, перед моим спектаклем «Милый друг» я как-то смотрю, никак не могу понять. Знаете, темнота, там свет ставит, ругаются монтировщики, что-то упало, летит. То есть абсолютно вот ставит декорацию. И танцует в темноте, неважно, никто ее не видит, кто-то ее задевает, Рита Терехова. Танцует, я думаю, что такое? Какое-то сумасшествие. Оказывается, это она так настраивается. Она просто по своим точкам мизансценичным ходит и тихонечко шепчет текст. Не обращая внимания ни на кого, ни на реквизиторов, ни на гримеров, ни на монтировщиков, ни на кого. Она вспоминала спектакль очень быстро, буквально. Она проходила весь большой спектакль по точкам за какие-то там 15-20 минут в танце. Очень быстро и легко. И думаю, какая молодец. То есть она уже настроилась на Мопассана, она уже внутренний у нее колокольчик этот звенит, и все, она сейчас раз только, чтобы ее никто не сбил, никто не рассказал никакую сплетню, не подошел какой-нибудь профсоюз со взносами, она в гримерку загримировалась, и все. И она мопассановская героиня.
Сразу несколько вопросов возникло, но я вернусь к ткани. Вспомнил, что вы не носите синтетических тканей, и связано это, возможно, с работой ваших родителей, химиков, которые синтетические ткани засекретили. Секреченные были совершенно родители, которые готовили синтетику для обивки или обшивки ракет.
Сейчас я, может быть, скажу какие-то сложные слова, но тем не менее скажу, потому что я обожаю своих родителей. Конечно, тогда очень много было таких секретных вещей, но сейчас уже можно говорить, что они работали в системе, вот знаете, такие пенополиуретаны. Это синтетический материал, совершенно не горючий. И вот, кстати, и космическая как бы обшивка внутренняя космической корабли во многом была из этих пенополиуретанов. Все сгорит, останется одна обшивка, как шутили мои родители, но тем не менее они действительно ученые. Есть даже такой, например, материал синтетический изолан. Он никому ничего не говорит, говорит только мне. Я когда читаю где-то на этой этикеточке, у меня так наворачиваются слезы, потому что изолан-ан вот последний «Ан» — это начало имени моей мамы Анастасии. Она просто так закодировала свое имя. Это ее совершенно как бы изобретение и так далее, и так далее. И поэтому я, и они тоже сейчас, в силу того, что тогда время было сложное, и надо было обязательно нашу страну продвигать и в этом направлении, и конкурировать с Западом. И надо было действительно очень много такого внести. Но у них сейчас, естественно, как у настоящих ученых, которые были в этих лабораториях, аллергические реакции на все. Вот это как бы, как сказать, профессиональное заболевание. У меня такое же как бы осталось и в памяти, и тоже в генетической, поэтому я даже актеров всех одеваю только в натуральные ткани. Вот мой постоянный как бы соратник Андрей Шаров, наш очень известный кутюрье, он уже знает, это будет очень дорого. Дирекция будет ворчать, если не сказать жестче. Это будут дополнительные деньги, но здоровье актера дороже всего. Ведь вот вы понимаете, настоящий актер, этого же зритель не видит. Он затрачивается так, что скажем, ну хорошо, давайте не из себя пример приведу. Например, Андрей Александрович Миронов, вот эта вот бабочка бяк-бяк, порхал, танцевал, замечательно, все легко. 12 рубашек он менял за спектакль «Фигаро». 12. То есть вот эта легкость, как она как бы дается, чем? Это, конечно, как я говорю, наше дело очень жесткое. Это пот, кровь и слезы. Вот настоящий актерский.
У вас по-прежнему и поместье экологически чистое, построенное.
Все чистое.
Из сосны или из дуба.
Все абсолютно.
Чего?
Более того, сейчас очень сложно
под
найти.
Под Суздалем, по-моему, да?
Да, под Суздалем. Знаете, есть такая река Нерль, чудесная, чистейшая. Там еще такая луковочка наша стоит. Помните, церковь Покрова на Нерли? Я вообще очень люблю старые русские храмы, даже не грандиозные большие. Ну, Москва — это особая любовь. Но даже не владимирские большие, Успенский, Дмитровский собор — вы помните, там снимал Тарковский Рублева, а вот маленькие, даже не Суздаль, который сейчас уже стал, знаете, такой немножко сувенирный,
матрешечный.
Да, матрешечный такой для туристов, а я вот люблю маленькие храмы 12-го как раз века. Кидыкша, Боголюбова, очень простенькие, беленькие, с одной луковочкой, даже не пять главок, скажем, а одна, и вот когда зелень абсолютная, вот хорошо ранней весной, утро, парят луга, идет, естественно, туман от реки, и вот эта беленькая, маленькая, с луковочкой одинокая церкву, это что-то, это космос, это та вертикаль, от которой, кстати, с ума сходили всегда все русские поэты, художники, и там, кстати, завяз и Тарковский, почему он и снимал.
Где у вас время на это насладиться? И вообще человек как бы урбанистический, городской, родители из Питера, сами в Москве, в общем, здесь так завязли, и, в общем, понятно, почему.
Вы знаете, родители живут сейчас уже во Владимире, я приезжаю хотя бы 2-3 раза в год туда обязательно, просто, выспаться, увидеть их и, как ни странно, помечтать. Вот для того, чтобы мечтать, нужна какая-то особая ситуация. Мы действительно все зашорены, мы действительно несемся. Гастроли, перелеты невозможно, невозможно. Вот почему я как бы исповедую некий медитативный театр. Вот, кстати, Ксения Ларина замечательно сказала, я ненавижу просто так, скажем, эпатировать публику. Я очень уважительно отношусь к публике. Я ненавижу насилие над публикой. Я ненавижу, вот знаете, современные такие вроде бы вещи, когда вдруг актеры бегают по залу, взбираются на кресло, хватают зрителей за руку. Это неправильно. Зритель должен сам постепенно войти в тот мир, который ты предлагаешь. Вот на уровне медитации, чтобы возник вот этот вот энергетический мост между залом и сценой. А когда это разрушает, скажем, актер, или когда некоторые режиссеры, я опять не буду называть фамилии, они как бы, знаете, все ставят с ног на голову и разрушают внешний канон. Переписывают текст, переносят места действия и так далее, и так далее. Нет. Вот вы докажите мне свою оригинальность мышления и своего потока сознания, скажем так. Вот докажите мне, я ведь поверю вам вот в вашем концепте, сломав канон внутренний. Сместите акцент, убедите меня в чем-то неожиданном, в том, что есть. Но, извините, не разрушая примат драматургии и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом искусство. А так возьми, напиши сам себя что-нибудь.
Андрей, режиссерская работа — это чистое искусство или ремесло? Я поясню свой вопрос. Когда-то, когда, ну, все мы учились в школе, и мы с вами уж еще и в советской школе учились, тогда было модно. Покажи приемчик, как получается, да? Вот есть у вас свои приемчики или все, что вы делаете с актерами, Это, ну, заново приходит, как бы на базе того, что вы пережили.
Ремесло во взаимоотношениях, в как бы репетиционном периоде, в организации пространства. А вот придумать спектакль, сочинить, удивить зрителя сейчас очень сложно. Более того, сначала надо удивить самого себя. Тогда у тебя будет вот тот драйв и тот внутренний птурс, как я называю, когда тебя будет все равно толкать, толкать, толкать. Ведь спектакль, это, я много раз говорил, что это как, вот знаете, вот червяк дождевой, вот он выползает, да, и он ползет, и неизвестно даже иногда куда и зачем. Вот ни в коем случае надо точно знать куда, и ты один должен вести этот огромный корабль.
До сих пор удается себя удивлять?
Удается все реже и реже, но если я потеряю как бы вот это ощущение, я, может быть, буду продолжать писать или там, я не знаю, снимать кино, что я уже попробую и так далее, но заниматься чем-то, может быть, даже и параллельным, но ни в коем случае вот нельзя потерять это ощущение неожиданности. И вы помните, это, кстати, Марк Анатольевич Захаров, обожаемый мной, он как бы тоже все время начинал репетицию с того, чем будем удивлять, хотя это придумал Алексей Денисович Дикий. Вот он приходил в театр Вахтангова на репетицию, брал паузу, говорил, ну, чем будем удивлять? И вроде бы актеры так сразу настораживались, но в этом был очень точный интеллектуальный, эмоциональный, какой хотите, посыл. Потому что сейчас уже очень сложно, да, когда век масс-медиа, у нас бешеная конкуренция со всеми ТВ и так далее, и так далее, и так далее, с маскультом, остановить внимание зрителя, заставить его 2-3 часа времени посвятить живому театру, а не сидеть там у ящика или у компьютера, или у экрана. Вот это сегодня самое сложное для режиссера. И тут действительно уже надо вдохновенно придумать. Возможно, от замысла до воплощения дистанции огромного размера не все сумеешь воплотить. И, кстати, вот в той же моей книжке «Плейбой московской сцены» есть целая глава «Разбор полетов. Что я делаю после премьеры». Если вы думаете, что я счастлив, отнюдь. Даже если это аншлаг, даже если тебе зрители в темноте отдавили ноги, пробираясь к своему креслу, не понимаешь, что ты тут стоишь за занавесочкой, переживаешь и так далее, и так далее. Даже если полный успех, я ночью, да, все равно анализирую, что случилось, я для себя просчитываю как бы какие-то баллы, вот где из того, что придумал, из замысла, что удалось воплотить, что нет. Если есть 2-3 супер мои мизансцены, которые никто не сможет, ну, повторить можно, там, увести, но придумал это я первый, вот я счастлив. Вот эта ночь моя бессонная, она моя.
Андрей Житинкин и Роман Виктюк.
Беспечность его спектакли, какая-то необязательность, а такая легкость, как бы играя, он их сочиняет. Кажется, он не тратит много сил, здоровья, ему все так просто, и на небе нет никаких облачков, а все время сияет солнце. Это детскость, восприятие жизни. И его спектакли никогда не говорят миру «нет», потому что ребенок всегда говорит миру «да». И этим его спектакли очень проникновенные, теплые и по-детски искренние.
Вот Роман Виктюк вас, ребенка, увидел, сами в себе видите?
Спасибо. Ну, вы знаете, расскажу новеллу. Конечно, детскость – это качество любого, наверное, художника, потому что мой учитель в режиссуре Евгений Рубенович Симонов, ну, так случилось, что я закончил его последний курс. Он меня, в общем-то, и выдрал из актеров, хотя я уже работал актером, и заставил заняться режиссурой. И он говорит, что это его последний курс, но, видимо, мастера что-то предчувствуют, потому что так и случилось. Более того, я уже много раз говорил, что я еще и как-то оказался последним учеником, потому что нас 5 лет учили 5 человек, да, режиссура, профессия штучная, и все разлетелись по миру. Один в Канаде, естественно, Прибалт уехал в Прибалтику, один в Америке, один в Израиле и так далее. То есть в Москве не осталось этого курса, как бы я один. Так вот, я оказался последним учеником, и я помню, как Евгений Рубенович, он говорит, что вот детскость и наив – это то, что в художнике должно быть обязательно. Я помню, как он показывал папу, который пришел, Рубен Николаевич Симонов, глыба, который после Вахтангова, собственно, и взял Вахтанговский театр и больше 30 лет им руководил, он пришел и сказал на кухню, кричал, и Владимир Владимирович проснулся, не понимал, что, папа, что происходит. «Все, театр Вахтангова кончился!» Он говорит, почему, папа? Он говорит, они не смогли, они меня предали. Он говорит, что случилось? Они не смогли проскакать на палочках. Он говорит, на каких палочках? Он ставил сказку «Маршака» и вместо лошадок дал народным артистам палочки. Ну, чтобы проскакать на этих лошадках. Вы понимаете, что они покрутили пальцем у виска, сказали, что Рубен Николаевич впал в детство, он спятил. А Рубен Николаевич был возмущен и всю ночь скакал на этой палочке вокруг круглого стола в огромной гостиной Евгения Рубеновича и показывал, как он им это все замечательно придумал. Потом уже Евгений Рубен стал скакать. Это что, не дурдом? Дурдом. Но это высочайшего, опять-таки, извините, повторяюсь, полета, потому что вот эта искренность и вот этот момент, когда ты вдруг приподнимаешься на несколько сантиметров над землей, тебя повело вдохновение. Это тоже может быть от детства и от каких-то вот абсолютно незамыленных глаз. Ведь все в итоге упирается вот в вахтанговское понимание импровизации. И, кстати, вот Юрий Васильевич Яковлев, с которым, я считаю, это один из блистательных импровизаторов, вот он на сцене мог абсолютно даже в другую степь увести спектакль, но это было вдохновенно, я ему все разрешал, потому что, как сказал другой гений, Анатолий Васильевич Эфрос, понятие только одно, как бы живой спектакль и неживой. Живой – это когда актер импровизирует, когда он внутри работает по вдохновению. А когда сегодня, это не камень в их огород, я понимаю, жизнь сложная, он прилетает или прибегает из сериала, не успевает даже не то что загримироваться, вылетает с холодным носом, барабанит текст так же, как только что на телевидении на сцене. Я его беру в антракте. За ручку. Никогда не делаю публично, не обижаю, при коллегах нет. И как Николай Васильевич Гоголь, это он меня научил этому. Увожу в темный уголок и на ухо ему начинаю шептать. И он начинает вдруг останавливаться, покраснел, побледнел и понял. Все, он уже не с холодным носом. Я ему говорю некоторые слова, которые заставляют его все-таки вспомнить, ради чего он пришел в эту профессию.
Программа «Без дураков», Андрей Житинкин и Марина Райкина.
Андрей Житинкин, режиссер и человек весьма любопытный. Я бы сказала, что это режиссер-провокатор в хорошем смысле слова. Он любит контрасты, он любит яркие цвета. Он один из первых, кто вывел на сцену в перестроечные времена жесткую пьесу, жесткую правду. Первый заставил артистов ругаться матом, согласно пьесе Волохова «Жмурики», что произвело определенный шок, но было весьма органично, то есть другим языком эти герои не могли разговаривать. И первым ввел на нашу сцену такое понятие, как гламур.
Вот на гламуре, если остановиться, и более того, нашел в «Коммерсанте», по-моему, где-то определение тому, что вы пытаетесь вписаться в струю интеллектуального бульвара. Вот такое выражение.
Ну, знаете, это очень интересно. Но если вспомнить, с чего начал Константин Сергеевич Станиславский, вы знаете, что он любил, и начинал он с водевилей. Почему у него такие замечательные ученики с очень острой формой Мерхольд, с потрясающим изысканным чувством. Я даже думаю, что это и был первый гламур Таиров, а Вахтангов, который соединил и яркую форму, и интеллектуальное как бы проникновение внутрь, он вообще был любимый. Я уж не говорю про Михаила Чехова, который эмигрировал, но ладно, это как бы история потом уже расставила все акценты. Но в этом нет ничего страшного.
То есть для вас, скажем, нет отрицательной коннотации, да, слова, да, гламур, да?
Да, ничего страшного, если это отрывает от быта, потому что гламур не есть синоним пошлости. Более того, сочинить на сегодняшний день очень красивую, скажем, изысканную и небанальную эротическую сцену очень сложно, потому что любой сейчас протянет руку и дома снимет Бертолуччи, Пазолини, Антониони. Все теперь есть, все доступно. И в театре сделать что-то очень неожиданное, очень красивое, очень эстетское, безумно сложно. Очень сложно сегодня возвращать культуру, хорошо, даже через гламур. Я ставлю Оскара Уайльда. Разучились носить фраки, не помнят, как пользоваться веером, не помнят даже, что такое глагол «бенберировать», не помнят, как открыть табакерку.
А что это, кстати
говоря? Бенберировать? Да. Вести остроумный диалог, подхватывая на лету собеседника, причем без паузы. Если человек задумался, спасибо, все, проиграл. А вот это такой, знаете, я даже иногда шучу, называю интеллектуальный секс. Вот это гениально. Это мало кто из актеров может, потому что обычно актер, знаете, он может быть темпераментный, а вот темперамент мысли – это очень редкое качество, немногие могут. И вот, пожалуйста, хорошо, пусть будет через фраки, пусть будет через вот даже некоторую педаль вот в этом изысканном и красивом. Пусть это будет, но это остается в памяти у зрителей. Он уже не будет, скажем, крахмальный платок оставлять на столе, на котором разлили вино или так далее, и так далее. Он уже не будет громко ложечкой мешать в кофейной чашечке. И это очень тонкие вещи. И я даже вам скажу, что я иногда злю своих критиков. Вот специально, скажем, портрет Дориана Грея, финал. Падает Дориан, у него кровавая на белой сорочке стекает, по белой сорочке кровавое растекается пятно, и сверху огромные, просто тысячи-тысячи лепестков роз. Засыпана вся сцена. Конечно, наверное, кому-то кажется, что это гламурный финал. Но если вспомнить, что Вальд сходил с ума от того, насколько органична красота, и, скажем, в природе, да, повторить красоту розы или повторить красоту хризантемы, там любимые его бутоньерки, невозможно, он просто искал тоже эквиваленты сценические, и он боготворил красоту. Он был в этом религиозен. И, кстати, его нельзя упрекнуть, потому что вы помните, сколько было с ним всяких процессов и всего, но он тоже был ребенок, потому что, если вы помните, он на суде говорил о красоте, а его обвинили совершенно в другом, и он сам, по сути, на себя и дал эти показания, его в зале суда просто арестовали и так далее, хотя он проходил как свидетель. Но это мы сейчас отвлекаемся, но, тем не менее, я еще раз говорю, что в гламуре нет ничего страшного, если это как бы не пошло. А ведь что такое гламур? Это кто-то один раз придумал красиво, а это вывели в тираж. Растиражированная красота. Вот и все. И глянец, который как бы цепляет глаз, действительно, он кому-то рассказывает о красивой жизни. Но, тем не менее, все равно все это листают. И, вы знаете, пусть листают, пусть покупают. Потому что, когда в советское время эти журналы или все это привозилось из-за границы, и мы говорили «ой-ой-ой», и нам рассказывали эти безумные сказки про загнивающий Запад, а мы-то все знали и просто мечтали, когда же рухнет этот железный занавес, и можно будет уже ставить и Камю, и Ануэ, и моего любимого Теннесси Уильямса, которого я поставил все поздние его пьесы, и Мопассана, и так далее, и так далее, и так далее, потому что они все входили в список запрещенных авторов Министерства культуры СССР. И вот, наконец, все рухнуло, и мы могли уже ставить об этом, как бы говорить спокойно. И выяснилось, что их проблемы – это и наши проблемы. И действительно, в каждой стране, во всей эпохе люди страдали, мучились, предавали и так далее, и так далее. И если нам чего-то раньше было непонятно, то сейчас все проблемы этого как бы буржуазного мира, они абсолютно наши. Все эти закладные, проценты, банки и так далее, и так далее.
Сболтались мы с вами. Чуть больше минуты осталось, а несколько вопросов еще было, между прочим, по интернету.
Давайте.
Из Сан-Франциско. Быстро отвечаем,
очень
да?
Быстро.
Недавно посмотрел телеверсию спектакля «Псих». Спасибо большое. Все время не отпускало ощущение, что это как бы русская версия «Пролетая над гнездом кукушки». Просто интересно, так ли это на самом деле или мне показалось?
Совершенно верно. Мы действительно, когда придумали этот спектакль с актерами Табакерки и Сережей Безруковым, мы говорили об этом, но наша психушка еще более выморочная, как все в России, и поэтому это был очень жесткий спектакль, но и очень светлый в финале.
Еще один вопрос из Штатов. Очень люблю ваш спектакль с Александром Домогаровым «Нижинский мой бедный Марат». Не планируете ли вы новую работу с участием этого замечательного актера?
Да, у нас есть, как ни странно, проект «Распутин». Естественно, вы понимаете, о каком Распутине идет речь. И мы нервничаем, потому что вроде бы все складывается, потом рассыпается. Но возрастно мы не ушли от этого. И Домогаров это сыграет. Почему? Потому что он все больше и больше приближается по возрасту к Григорию Распутину. И для нас эта фигура трагическая.
Третий, последний вопрос. Меньше минуты остается. Андрей, у вас нет ощущения, что мы проиграли, пропели и проплясали демократию в стране? Наташа из России.
Это потрясающий вопрос. Я всем своим творчеством, и вот последние мои спектакли, я всем пытаюсь подарить надежду, что еще все в наших силах, и я бы был, наверное, законченным пессимистом, но я ставлю. Вот если бы я перестал ставить, я бы согласился с тем, что вы говорите, но я ставлю. Все-таки надежда умирает последней.
Андрей Житинкин. Спасибо, Андрей, огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всего доброго вам.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».